Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа корреспондент Елена Смирнова беседует с одним из учредителей православной гимназии «Радонеж», организатором летнего детского лагеря при гимназии Еленой Борисовной Рогожиной. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию запись телефонного разговора с директором Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Татьяной Ивановной Лещевой. В завершение – житие преподобного Исаакия Оптинского I. Его память церковь празднует завтра, 4 сентября, по новому стилю.
Сейчас мы с вами будем беседовать с одним из учредителей гимназии «Радонеж», с организатором летнего детского лагеря при гимназии «Радонеж» и при Оптиной пустыне, с Рогожиной Еленой Борисовной. Здравствуйте, Елена Борисовна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, откуда вдруг у гимназии появился лагерь? Ведь мы знаем, что ни при каких школах светских, нигде нет своих лагерей. Что это за идея? Когда она возникла? И во что она вылилась в результате?
Если у светских школ не всегда бывают лагеря, то православные школы очень многие организуют летний отдых для детей. И как появился наш лагерь? Дело все в том, что когда мы открыли только гимназию в 90-м году, в октябре 90-го года руководитель паломнической службы «Радонеж» Юрий Ахметович Минулин предложил нам поехать в Оптину пустынь. Мы собрали небольшую компанию и поехали. И после этого мы полюбили Оптину пустынь всем сердцем. Для нас стало просто невозможно жить без этого монастыря. Но нас еще там приняли очень хорошо, вот всех наших детей. И мы весь год, первый год существования нашей гимназии, мы туда ездили на все праздники, на светские, на православные праздники. Вот мы ездили, организовывали поездки для всех желающих, то есть получалось, что очень много народу там побывало. И к весне мы поняли, ну а как же дальше нам быть? Нам хочется все время быть в Оптине. Каждый раз все уезжали со слезами. И в тот момент монастырем, ну, как-то временно исполняли обязанности руководителей отец Михаил и отец Илий. И они нам предложили, а давайте вы приедете летом и будете жить тут около монастыря.
Там есть какое-то помещение?
Нет, помещений, конечно, нет. Мы собирались жить в палатках, мы собирались там поставить рядом палатки. И даже сначала планировалось, что мы будем питаться в трапезной монастыря. Мы раздобыли очень много продуктов, 6 тонн гуманитарной помощи нам удалось так, милости Божией, раздобыть. И мы приехали, и отец Венедикт предложил нам какое-то место рядом поискать и самим обустраиваться. Нам нашли место недалеко, ну как 1,5 километра, ну или 2 километра от монастыря на озере. Дали нам посуду, потому что мы приехали без посуды, мы же планировали жить, питаться при монастыре. Вот. Ну, постепенно все устроилось, и вот с 91-го года мы ездим каждое лето в Оптину пустынь.
Там в палаточных...
Да, мы живем в палатках, да.
До сих пор, да, да, все вот эти 25 лет.
Да, 24 года мы уже прожили. 24 года вот мы уже прожили, вот следующий год будет юбилейный, 25-й год. В этом году 24 года.
И сами готовите? У вас там кухня или что?
У нас, ну, сначала мы готовили на костре, многие годы мы готовили на костре.
Красота.
Довольно тяжело для тех, кто дежурит, потому что на 30 человек, когда было первые годы, там было 30-40 человек. Это еще было реально приготовить на костре, а потом нас становилось все больше и больше, а на 70 человек на костре это достаточно трудно приготовить пищу. И опять-таки с помощью добрых людей нам удалось купить походную плиту. Не кухню, а именно плиту. То есть она такая плоская, там на ней можно ставить кастрюли, жарить. В ней греется 100 литров воды, то есть мы моем посуду горячей водой. В ней есть духовка, и некоторые мастера там даже пекли торты.
Ух ты.
Да, были такие, приходили из монастыря и пекли торты в нашей плите, чтобы у нас был праздник. Ну и палатки, конечно, изменились. Если первый год мы брали на прокат такие экспедиционные геодезические палатки без дна, потом у нас были армейские палатки, они тоже были без дна, то теперь у нас двух-трехместные палатки. Каждая палатка стоит на деревянном настиле. Ну и много всяких других благ уже появилось за эти годы. Вот. Добрые люди нам жертвуют, оказывают помощь, и мы покупаем все, чтобы все было поудобнее.
Как это здорово. Я вспоминаю тоже свое пионерское детство, когда мы ездили в такие лагеря в палаточных. Я жила со второго класса в таком палаточном городе. Так и назывался городок Сорванцов у нас. Поэтому я прекрасно понимаю все эти чувства этих ребят, которые там готовили в свое время на костре и так далее. Но это быт. А что еще несет этот лагерь? Чем они живут? Чем занимаются?
Да, конечно, организовывали лагерь не ради того, чтобы пожить на природе. Вроде.
То есть это не туризм?
Это не туризм, конечно. Это были предложения: постройте дом, там, организуйте как-то с этим, но это все дорого, сложно, а палатки все-таки попроще. И интереснее. Основная цель, конечно, ну, ради чего мы все это организовали, нам очень хотелось, чтобы дети полюбили церковь, церковную службу, потому что в монастыре очень красивые службы. Они, конечно, очень длинные, и не все дети могут выстоять целиком всю службу, но даже если ты какую-то часть услышал и увидел, потому что это очень торжественно, очень красиво. Ну и основное, можно сказать, да, можно пойти на службу в Сретенский монастырь, можно пойти на службу в Данилов монастырь, и будет так же красиво монастырская служба. Но там у наших детей и у нас есть возможность личного общения с иноками, послушниками, потому что каждый день они ходят на послушание в монастырь. То есть каждое утро у нас происходит такая раздача нарядов, все получают листочек, на котором написано, кто куда идет, на какое послушание. И обратно они должны принести на этом листочке подпись из монастыря руководителя, там послушание пройдено, там инок такой-то, или послушник такой-то, или монах такой. Вот. Иногда приносят благодарности и просьбы, говорят, просили нас, мы так хорошо работали, что снова просили нас прийти. Вот. В очень многих местах дети работают.
И по сколько часов они там работают?
Первую половину дня, с 9 где-то до 12.
Очень щадяще.
Ну, в общем-то, они...
В общем-то, труд.
В общем-то, они дети. Да, это все... Нужно понимать, что они дети. Но есть старшие дети, вот большие ребята, иногда просят отпустить их во вторую половину дня еще поработать, объясняя тем, что там срочная нужда в их помощи. Мы, конечно, их отпускаем. Потому что если они сами хотят пойти помочь, доделать какое-то начатое дело, это очень хорошо. Где они работают? В библиотеке такое у нас есть послушание для больших девочек. Есть послушание в ризнице. Это послушание мы выполняем с 96-го года, с года прославления старцев. Это когда обретали мощи преподобных старцев оптинских, то обрели и гробы, в которых эти находились мощи. И вот уже много лет крошечные частички от этих гробов раскладывают по маленьким-маленьким пакетикам. Ну и там нужно открыть пакетик, положить частичку, положить маленький листочек с подписью, какого святого это частичка гроба. И вот эти потом раздают паломникам эти маленькие
как
пакетики.
Святыня.
Да, святыни, да. Это очень такое благодатное послушание для маленьких детей. Это очень хорошо выполняют дети, начиная где-то с 5 лет. У них пальчики маленькие, ловкие, они очень хорошо открывают эти крошечные пакетики, все раскладывают. Вот они там молятся, читают. Такое хорошее очень послушание. Есть послушание в иконных лавках. Ну, там они помогают привезти книги, подвезти это, подписать карандашиком цену на обратно. Ну, что скажут, то и делают. Там 3 иконные лавки, и в 3 иконные лавки детей берут. Старшие мальчики ходят на просфорню. Старшие девочки ходят в пирожковую, печь пирожки, те, которые продаются в трапезной, в монастырской чайной. А еще ходит в зеленый цех. Это такое место, где чистят овощи, зелень, ну, все для приготовления пищи. Есть еще послушание собирать лекарственные травы для монастыря. Ну, конечно, дети ходят и на подсобку, помогать на огородах. И есть послушание тоже для таких маленьких, ну, это, в общем, маленькие или средние совсем такие дети. Эти бывают дети довольно непоседливые, им сложно на некоторых послушаниях. Вот они выполняют одно из важнейших послушаний, они собирают мусор. Вот как это ни прискорбно, вроде люди приезжают в паломническую поездку, но после выходных вот эта дорога от монастыря до источника Пафнутия Боровского, весь лес замусорен. И вот дети каждый день берут пакетики, одноразовые перчатки и собирают вот от монастыря до Пафнутьевского весь этот лес, чистят, собирают мусор.
Но после того, что вы сказали, как должны устыдиться те люди, те вроде бы православные люди, которые пользуются святынями, пользуются источником, молятся, чтобы их родственники или они сами исцелились, и в то же время после них детки своими, в общем-то, неловкими такими ручонками собирают вот эту грязь.
Детки ловкие, но, конечно, очень хочется призвать всех взрослых. Вот если у вас что-то есть в пакетике, то увезите это обратно или донесите до
мусорного,
до мусорного ведра. Там около монастыря есть большие мусорные баки. Вот. Но, к сожалению, это вообще просто трагедия нашей страны. Все люди бросают, где стоят. Вот.
Ну, страна, ладно, внешняя, но церковная.
Ну, церковная, да. Церковная, конечно, очень обидно. Знаете, у нас, когда братья видят вот этих вот... Это же маленькие дети, 5-6 лет, и вот с пакетиками.
И что они будут думать о таких взрослых? А насколько они искренне в своей вере, да, в своем таком христианском...
Ну, я не думаю, что дети так далеко зайдут своих, но они удивляются.
Вот,
они удивляются, они говорят, ну ведь там же даже стоят мусорные урны стоят. Ну, нет места в урне, хотя бы рядом с урной, чтобы это можно было собрать. Нет, это вот в любых кустах. Особенно тяжело, конечно, это полиэтилен, да, полиэтилен же не гниет, и вот его приходится собирать очень много.
А вторая половина дня чем?
А вторая половина дня посвящена всевозможным нашим проектам. У нас есть всякие проекты, вся вторая половина дня им посвящена. Вот этот год у нас был посвящен 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Но мы в этом году сделали такой... У нас дети делятся на команды разные, команды разновозрастные, а в этом году мы еще поделили их на группы по возрасту. И для этих групп мы проводили занятия. Ну, занятие было посвящено, цикл занятий, на которых сначала детям рассказывали о том, что такое рукопись, что такое свиток, что такое кодекс. И даже в библиотеке монастырской нам дали факсимильное издание «Остромирова Евангелия» и сборника «Святослава». То есть мы их увидели, ну, практически как настоящие, да, ну, не совсем настоящий, но выглядит как настоящий. То есть все
есть
увидели...
Везде, где они могут увидеть.
Да, но ну, они у нас вот были, они были у нас в лагере, мы их листали, смотрели. Сначала вот у нас была такая теоретическая часть. Потом дети учились писать на бересте. То есть они узнали, что во времена Сергия Радонежского писали на бересте. И на пергаменте.
Да, писал на бересте. И даже Евангелие, говорят, сохранилось, которое он писал, выцарапывая на бересте.
Да, вот,
у них же не было средств в монастыре.
Добрые люди нам очень много дали бересты. Они купили дрова березовые. У них оказалось очень много бересты. Они нам всю ее отдали. И вот мы учились писать на бересте. У нас не было писала, но гвоздик прекрасно это заменяет. Дети выполнили очень интересные работу. Вот я хочу сказать, что я присоединилась к старшей группе и, конечно, поняла, что мое место в младшей группе, потому что дети сделали такие интересные работы.
Они именно писали тексты?
Они писали тексты. Первое задание было заглавное. У нас, ну, естественно, были образцы церковнославянских букв. Они узнали, что такое устав, что такое полуустав, что такое вязь. И вот они очень быстро это все как-то понимали и легко достаточно писали. Потом мы учились писать, ну, мы считали, что у нас есть уже пергамент. Пергамента, конечно, у нас нет, он дорогой, но нам заменила бумага все-таки в какой-то степени пергамент. И мы учились писать пером по-церковно-славянски. И потом команды, сначала у нас просто было занятие, мы учились, а потом команды сделали такие проекты. Они должны были описать один день какой-то. из своей жизни, красиво его оформить. И вот здесь они просто проявили такую фантазию и такие интересные написали работы. Было очень приятно посмотреть. Еще у нас, опять же, по этой теме было занятие. Мы им объяснили, что, в общем-то, береста – это СМС-ка прошлого. Ну, вот если сейчас обычно муж едет в Ашан и говорит жене: «Пришли мне, что надо купить». Вот, то раньше, если муж ехал на ярмарку, то жена на бересте писала ему, что нужно купить. И вот дети должны были выполнить эту работу и написать, что нужно купить мужу. Ну, некоторые жены попросили и яхонтов, и соболей. Ну, другие были поскромнее. Вот. Ну, хорошо, дети выдержали и стиль письма, и, так сказать, было очень интересно это прочитать. И еще мы им рассказали о тетрадке мальчика Анфима Новгородского, да, и они должны были сделать вот эту, как они представляют себе, тетрадку мальчика Анфима, и каждая команда сделала какую-то тетрадку очень забавную. Принесли им фотографии, как что выглядело, и они вот свои сделали какие-то такие работы. И еще у нас в этом году с нашими ребятами занимались иконописцы из монастыря. Игумен Филипп провел такой, два таких очень интересных занятия. Он им рассказывал о Троице Рублёва. За один час мы узнали больше, чем за всю жизнь до этого. Хотя, вроде бы, казалось, довольно много про это слышали. Он очень интересно все рассказал и показал. А потом было такое конкретное задание. Он показал, как рисуются на иконе, как изображаются деревья. И у детей было задание выполнить, вот нарисовать это дерево иконописное. Потом у нас еще одна иконописец, Катя, научили рисовать, как рисуются горы. Ну, вот мы знаем, что на Троице есть дерево, горы и здания. Да? Вот ясно, что они не могут еще, конечно, рисовать ни фигуры, ни лики, никаких святых. А вот иконописный пейзаж, так сказать, дети должны были командой выполнить. И оценивали, мы их оценивали иконописцы. Мы пригласили иконописцев из монастыря, они провели очень детальный, очень такой профессиональный разбор работ, рассказали, что удалось, что не очень. И работа просто очень интересная. А прошлый год у нас был посвящен 400-летию восшествия на царствие Романовых. И поэтому у нас мы изучали время смуты. В этом году у нас были спектакли, посвященные Дмитрию Донскому и Куликовской битве. И еще один был спектакль, посвящен Ефросине Московской, жене Дмитрия Донского. Такой сделали спектакль.
Это все в лагере?
Да, в лагере, да.
А потом в гимназии не показывали?
Нет. Это в лагере делается за два дня. Да. За два дня шьются костюмы. Да, а еще, да, а еще в этом году мы провели, ну, довольно, она у нас получилась немножечко смешной, но такой, детская реконструкция Куликовской битвы. Мальчики готовились неделю, они делали оружие. У нас часть детей старшие обычно были за татаро-монгол, войско Мамая, было войско Дмитрия Донского, и они уже знали, кто где, что есть центральный полк, полк левой руки, полк правой руки. Да. Был засадный полк, который вот как раз предрешил исход этой битвы. Ну, реконструкция боя Инока Пересвета и Челубея, это они правильно упали, все. Мы проверили, чтобы все было правильно. Вот. Но до этого мы еще устроили, их не было, мы знаем, но мы все-таки устроили стрельбу из лука и метание копья. Луки они сделали сами, копья тоже сами. Там у нас, поскольку среди войска Мамая были ребята постарше, в этих битвах у нас все-таки они немножко победили. Но что поделаешь, должно быть честно. Ну, дальше была вот настоящая как бы битва. Слава богу, все стали живы, целы. Потому что мальчики ходят в раж. Все-таки они созданы для битв. Ощущение такое.
Елена Борисовна, но все это, так сказать, все это занятие, вы занимаете их послушаниями, с богослужением, вот этими занятиями. А играть-то когда?
Ну, они успевают. Они успевают. Мы, конечно, ходим купаться на озеро. Речка оказалась загрязнена, и поэтому теперь ходим только на озеро купаться. Еще у нас там проходят исторические бальные танцы. Там они разучат полонез, подыграс, московскую кадриль, и сертаки, и брандли, официальный брандль, гороховый брандль, то есть у нас...
Даже первый раз
слышу. Это средневековые танцы. Очень красивые средневековые танцы.
Хотя вот, допустим, там на бересте, да, вот то, что вы делали, вплоть до середины 19 века использовалась береста в России, в некоторых даже областях. Вот, но вот это вот я даже первый раз слышу, хотя это был наверняка совсем недавно этот танец.
Ну, танцы нет. Брандли – это довольно древние танцы. Это средневековые танцы средневековой Европы. Но они, чем они хороши, это, скажем так, танцы... Это не современные такие гендерные танцы, да, вот как бы мужчина с женщиной такие. А это очень целомудренные танцы. Там все равно кто, с кем, и главное, что партнер все время меняется. То есть все время дамы переходят, и все время ты оказываешься с новым кавалером. И у тебя может оказаться, у кавалера может дама оказаться там 6-7 лет, а потом может оказаться взрослый человек. И все должны уметь себя красиво, достойно вести. То есть не ломаться, не кривляться.
Вы воспитываете галантность.
Да. И, знаете, даже мальчики, в общем, нас поражали. Они, не могу сказать, чтобы все, некоторые, наверное, от стеснения немножко кривлялись, но были мальчики, которые вели себя просто как настоящие, элегантные, галантные кавалеры. Немножко мешало только, что иногда... Это же лес, и иногда мы на станции проходили в резиновых сапогах и в дождевиках, потому что дождь не помеха танцам. А так они себя вели совершенно идеально, то есть каждой даме улыбались. Еще, ну, у нас есть два теннисных стола, есть волейбольная площадка, площадка для бадминтона. В этом году к нам приехали очень интересные люди и организовали, знаете, такая веревочная трасса, по которой нужно пройти. У нас были по ней соревнования команд, и очень было трогательно, когда вот там был мальчик, которому, ну, знаете, было дети, которым очень сложно пройти такую трассу. И он застеснялся и сказал, что я не пойду, я время команды испорчу. А ребята сказали, ты хочешь попробовать? Он сказал, да. Они говорят, мы тебе поможем. Они буквально на руках его принесли, хотя он большой мальчик и весил килограмм 80. Вот они буквально на руках, они его держали везде, там чуть ли не ноги его передвигали, чтобы он прошел, чтобы он получил вот это вот удовольствие. И они не думали в этот момент о времени. Они думали о том, что вот человеку хочется себя попробовать. И понятно, это не его был уровень, эта трасса. Вот. Но они буквально, вот я говорю, на руках его пронесли и показали себя такими людьми, для которых результат команды – это всего лишь минуты. А вот есть еще вот счастье человека, который все-таки это сделал, не побоялся, хотя с помощью команды. Это было очень трогательно. Знаете, мы были тронуты их отношением, таким ребятам, которым что-то сложно дается. Вот. Что еще у нас бывает?
Ну, батюшки у вас выступают, говорят что-то, беседуют.
Вы знаете, вот понятие «выступают батюшки», да. Но в прошлом году к нам приезжал отец Мельхиседек, приезжал телевидение, записывал его беседу с детьми. А в этом году мы попробовали сделать немножко по-другому, организовать вот это общение детей со священником. И я бы посоветовала... Если вы организуете общение священника с детьми, сделайте его так, как вот у нас в этом году получилось. Мы собрали старших детей, потому что им это нужнее. И я запретила даже близко подходить взрослым к этому месту. Вот мы им выделили место, и ни один взрослый не должен был туда подойти.
То есть дети остались наедине?
Дети остались наедине. У них у всех была возможность написать записочку. Вот если ты стесняешься вслух задать какой-то вопрос, то напиши записочку. Поставили тазик, у нас ничего другого не было. Когда я пришла через 2,5 часа и говорю, вы знаете, уже ужин, уже пора как-то идти на ужин. Батюшка говорит, да у нас только 0,5 тазика, мы ответили вопросов. И дети говорят, ну можно еще. То есть они 3 часа разговаривали с батюшкой, очень открыто задавали вот эти вопросы, которые то, что их интересовало. Они писали это в записочках. Мы записочки договорились, что никто их не увидит. Мы их просто все кинули потом в плиту. Потому что, ну, чтобы у них не было страха,
что кто-то узнает, что они спросили. Вот эта вот анонимность, она была для них очень важна. Знаете, присутствие взрослых, взрослые начинают задавать такие вопросы. Вот сидит батюшка, сидят дети и взрослые. А вот батюшка, а вот расскажите, вот правда ведь нужно слушаться родителей? Все. После этого дети свои вопросы не зададут.
Они уже замыкаются и чувствуют, всё, что за ними идет как бы такая
смешка. Это называется вот нас давят. Вот нам сейчас будут говорить не то, что нас интересует. У нас получилось так, что первая смена, там были дети постарше. Ну, батюшка просто в общих чертах обрисовал вопросы, их интересовали вопросы взаимоотношений мальчиков и девочек. И очень серьезные были вопросы. Он говорит, я был поражен. Они действительно об этом думают. Они видят, как на них давит мир. Вот это вот отношение, так сказать, светское к этому вопросу. И они пытаются для себя понять, как им в этом, как себя уберечь, и в то же время, как не стать каким-то изгоем. У них были очень-очень серьезные вопросы. Он говорит, я был поражен глубиной. А во второй смене у нас были дети немножко помладше. И он говорит, все вопросы были о духовной жизни. Прям катехизис говорит. Вот. И опять-таки мы детей даже сосисками не могли заманить. Они говорили, ну можно еще, ну разрешите нам еще узнать. После ужина там отлавливали батюшку и пытались там что-то спросить. То есть это была вот такая форма общения с детьми. Я думаю, что она полезнее для детей, чем вот когда сидят вокруг взрослые. И не разрешили детям близко подходить к нам. Это был симметричный наш ответ. Они пытались подойти, что-то спросить. Я говорю, вы знаете, мы вам дали возможность поговорить с батюшкой. Теперь наша очередь. Вот. Так что и у взрослых тоже была возможность задать те вопросы, которые при детях не станешь обсуждать. Еще в этом году очень у нас был такой знаменательный момент. Нас пригласили на беседу с наместником Оптиной пустыни, с архимандритом Венедиктом. Беседа проходила в конюшне. Нам привели коней. Ой. Батюшка про них, про всех рассказал. Нам разрешили всех погладить, покормить, почесать, причесать, посидеть. И просто было величайшее счастье у нас, да, вы представляете?
И для взрослых тоже.
Я никогда близко не видела коней, причем кони там тяжеловозы. Очень мощные, очень крупные кони. И вот беседа отца Венедикта с детьми о вере в Бога, она строилась именно на том, он рассказывал им о том, что невозможно не верить в Бога, если ты хотя бы посмотришь направо-налево и увидишь красоту вот этого мира, как он все создал. Какой-то он нашел такой путь к их сердцу, наверное, это вот было, им это, наверное, было понятно, потому что, конечно, говорить с детьми о богословии немножко, может быть, преждевременно. Вот эта тема оказалась очень им близка. То есть, когда мы шли уже обратно, они обсуждали между собой вот то, что они услышали. У них еще какие-то возникли вопросы. Вот. А вот он вот-вот сказал, они не догадались спросить сразу, какие-то вопросы они там задали. Ну, знаете, такие есть подростки, лет 15, да, которые считают, что они умудрены абсолютно уже в жизни, да, что им уже ничего не надо, что они уже все знают. Вот, они подошли ко мне после этой встречи и сказали большое вам спасибо. Они не хотели идти в русское чисто. Они сказали, да ладно, да что, мы и так все знаем. Вот, я говорю, ну, вы знаете, мне нужны, чтобы на встрече присутствовали умные, хорошие, воспитанные мальчики, и это вы. Я надеюсь, что даже если вам что-то будет неинтересно, вы умеете себя хорошо вести. Вот, то есть я их вот пригласила вот так.
Не ударить в грязь лицом.
То есть нет, я им вот такие слова сказала. Там было, я говорю, там было очень много детей, которые очень хотели, но это были дети немножко помладше, да. А вот старшие, ну, нужно было, чтобы присутствовали какие-то старшие, и вот этим старшие мальчики, которых, конечно, они хотели поиграть в футбол, они хотели поиграть в волейбол, а тут вдруг беседа у них немножко поменяла их планы. Вот. И вот на обратном пути они мне сказали, большое вам спасибо, что вы вот все-таки нас привели, мы столько для себя всего узнали, у нас появилось желание еще вот что-то почитать и узнать, потому что действительно уже старшие ребята, 10 класс. Мне, честно говоря, даже вот трудно передать вот эту беседу, потому что она, знаете, приходила в таком, вот и, тут и лошади подходили, тут вот он про воробья показывал, но воробей тут же прибежал по зову батюшки. Вот, то есть это какое-то было такое просто какое-то такое действо, то есть вот вся живое, все было прямо перед нами, вот это было просто потрясающе, несмотря на то, что была очень сильная жара, и, так сказать, было в этом смысле немножко тяжеловато, вот, но там нашли тенек. Это была незабываемая встреча.
Но это вот тоже, конечно, к вопросу о том, что очень часто в подростковом возрасте дети перестают ходить в храм. И вот как их заинтересовать, не будучи при этом таким деспотом? Как заинтересовать, как их привести? И вот этот ваш пример, он как раз показывает, как это можно сделать вполне деликатно и получить еще такой благодарный отзыв за это.
Знаете, с подростками, да, у них наступает такой период холодности. Вот есть это вот младенческое горение, такая вера. Это не значит, что веры у подростков нет. Просто стиль жизни подростка – это казаться хуже, чем… Вот малыши хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Вот это их задача. Маленькие дети, вот видно, когда они переходят в подростковый возраст, видно, они хотят выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. Они вот это все хорошее, они хорошее скрывают внутри себя.
Почему?
Они не хотят, чтобы его кто-то потрогал. Это, знаете, это как что-то очень сокровенное.
Начинается ранимость.
Когда... Это ранимость, и вот они хотят вот это вот то, что у них есть, в какой-то степени сохранить от нас и, может быть, растить самостоятельно внутри себя, не внешне.
Это такая как бы агрессия.
Да, то есть не трогайте. Мое вот это вот, не трогайте. Какая-то такая цель выглядит немножко хуже, чем они есть на самом деле. Нет, есть дети, которые от этого избегают. Вот, но в принципе это достаточно часто. Это не значит, что они внутри такие. Внутри они хорошие. Но они это не могут показать. Потому что, ну, вот так они устроены. Потому через что... что-то надо пройти. Может быть, надо сберечь это хорошее внутри.
Да, потому что и мы сами часто не так хороши, как сами себе кажемся.
Ну да.
И бывает, что раним.
Как только он станет взрослым, он опять будет хотеть выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Да, возвращается в младенческое состояние. Да? Это вот на самом деле только такой подростковый период, когда человек хочет, чтобы никто не знал, какой он внутри хороший.
Как прекрасно, что вы для них создали такой чудесный островок и детства, и духовного такого детства, как этот вот детский лагерь. Потому что, ну, действительно, при школах, ну, куда родители с собой там возьмут куда-нибудь ребенка? На Багамы сами по себе будут существовать, ребенок сам по себе. А тут вы все продолжаете. Это у вас как бы общая такая семья, которая была в гимназии вот весь год, она продолжается
но
там,
у нас,
в летнем лагере.
Да, но у нас дети не только из гимназии.
Не только?
Конечно, у нас дети со всего мира.
А как это?
Ну, так у нас... Ну, то есть он организован гимназией, но туда могут попасть любые люди.
А каким образом?
Ну, записаться по телефону гимназии в апреле.
Угу. Вот, слушайте, дорогие радиослушатели,
да,
как
там,
это делается?
Да, там вот у нас есть дети из разных городов, из Казани вот приезжали девочки, из Чебоксар все время приезжают ребята, из Орла приезжали, Воронежа, то есть из самых разных мест приезжали ребята. В этом уже вот второй раз к нам приезжают дети из Бостона, православные.
Русские?
Да, русские.
Эмигранты?
Ну, они не эмигранты, они там работали, сейчас они собираются вернуться в Россию. Ну, вот у них 5 детей, 3 они нам отдавали, а потом какое-то время жили всей семьей, там с мамой, с папой, со всеми 5 детьми, с малышами.
Откуда они узнали про гимназию?
Через интернет все. Все сейчас все узнают в интернете.
Вот радиослушатели, видите, есть вот такой особый путь. Есть сайт Радонежа, на котором вы можете узнать, зайти туда в раздел «Гимназия Радонеж», да?
Да.
И посмотреть сведения о лагере и о гимназии.
Да, то есть это люди приезжают из разных мест. Единственное только, что, конечно, дети должны быть, ну, достаточно воцерковленными.
Как вы это определяете, если вы первый раз видите?
Ну, я провожу родительские собрания для тех, кто едет первый раз, да, и пытаюсь родителям объяснить, что если ребенок не воцерковлен, то ему трудно будет каждое утро читать утренние молитвы полностью, вечером вечерние молитвы,
полностью,
Евангелие полностью, да.
Посещать богослужение.
Посещать богослужение. Мы причащаемся в первой смене. У нас там, получается, 3 раза мы причащаемся, 3 праздника. а во второй смене 2 раза. То есть, а те, кто едут на 2 смены, это 5 раз. И каждый раз мы готовимся, вычитываем каноны. Так вот, сходу это достаточно сложно в это встроиться.
То есть это такое элитное православное заведение получается.
Но есть дети, которые даже, вы знаете, есть дети, которые вот приезжают первый раз и не умеют читать молитв, по слогам читают, просто читают по слогам, но, вы знаете, у них в душе такое желание, вот христианская душа так этого хочет всего получить, что через 2 недели они выезжают, они уже бойко читают молитвы, они уже их понимают, потому что мы стараемся еще молитву не просто читать, но и объяснять. То есть вот прочитали первую молитву, делаем паузу и ее объяснили. Каждое чтение одну молитву только объясняем, чтобы не получилось очень долго, чтобы они как-то осмысленно читали, потому что они так, они просто перебирают слова. Даже многие дети, которые бойко читают молитвы. На самом деле они просто вот слова называют, но смысл они не очень улавливают.
Вот для родителей хорошие, кстати, примеры урока, как учить детей читать.
Ну, вы знаете, правила. Родители тогда должны уметь объяснить эти молитвы. Это достаточно, на это надо брать,
есть,
наверное, литературу.
Ведь определенная, да. На этот счет.
Да, может быть, вот на самом деле, если вы дома хотите с детьми почитать молитвы, может быть, не читать все. Ну, зависит от возраста детей. Может быть, например, читаем сегодня первую молитву утреннюю, вечером читаем первую молитву вечернюю, и к ней читаем пояснение, чтобы понять, что же в этой молитве на самом деле было сказано. На следующий день читаем вторую молитву утреннюю, вторую молитву вечернюю, и опять-таки пытаемся понять, что там написано, потому что некоторые даже очевидные вещи, оказывается, не совсем то значит, что нам кажется. Они все-таки на церковнославянском языке, даже если они могут иметь противоположное значение.
Да, это надо знать.
Да, вот мы выяснили, что даже взрослые не всегда понимают значение некоторых слов.
Ну вот можно ведь тогда начать, допустим, с маленькими детьми правила Серафима Саровского, там основные молитвы.
Да, мы
а потом уже продолжать.
Да. У нас иногда бывает, что мы поем правила Серафима Саровского, особенно вечером, если у нас иногда бывает, что все очень затянулось, и уже темно. Читать с фонариками там это уже достаточно сложно. Тогда мы просто поем правила Серафима Саровского, ну и с миром отправляемся спать.
Нужно напомнить слушателям, что это за правило Серафима
Саровского. Это, ну, мы обычно начинаем с «Царю Небесный», потом 3 раза «Отче наш» поем, 3 раза «Богородица», символ веры, ну и в конце поем «Достойно есть».
Вот, правило преподобного Серафима Саровского.
Его можно для петь, тех, его кто... можно читать.
Да, для тех, кто не успевает утром и вечером вычитать молитвы, но при этом преподобный Серафим говорил, что в течение дня мы тоже должны иметь молитву. Это не просто быстренько отчитал эти 3 молитвы, и все, а целый день занимаешься чем угодно. Нет, в течение дня ты вот читаешь Иисусову молитву, может быть, повторяешь и это правило тоже. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что наша интереснейшая беседа была проведена с Еленой Борисовной Рогожиной, одной из учредителей гимназии «Радонеж» и организатором детского летнего лагеря при Оптиной пустыне. Спасибо вам большое. Надеюсь, что наша встреча будет не последней, вы нам расскажете еще такие же интересные вещи и взбодрите наш дух, а то мы немного сейчас все приуныли со всякими последними событиями.
Вы знаете, я сейчас добавлю, вот 2 мальчика в этом году у нас в лагере оказались некрещенными. Мама собиралась крестить их до поездки в лагерь, но не успела. И мы выяснили, что они крещенные, и нужно было организовать их крещение уже в лагере. В Оптиной пустыне крестят, но там нужно обязательно быть на беседе. Зашел разговор, естественно, о событиях на Украине, и отец Иван спрашивает, а кто вот у вас молится за Украину? И наши 2 мальчика говорят, мы молимся. Каждый день мы в лагере на коленях, действительно, мы каждый день в лагере на коленях читали молитву об Украине, которую вот читают во всех храмах. Вот. И отец Иван говорит, вот посмотрите, вот из всех вас, получается, молятся только вот эти 2 мальчика, 8 и 10 лет.
Некрещенные.
Еще некрещенные, да? То есть взрослые, те, кто пришли вот креститься, там были и крестные, там были еще люди. Получилось, что в какой-то степени, может быть, люди не знают, насколько нужна наша молитва. У нас в вечерних молитвах есть, мы еще читаем молитву по соглашению. И обычно все, у кого какие-то тяжелые обстоятельства, присылают нам смски, уже все знают, что вот эта вот молитва этих 80 детей, она сдвигает горы просто. То есть там, если человеку грозила операция, то выясняется, что все нормально там и так далее. То есть дети просто... Кто-то среди них есть, наверное, святой среди этих. Один и находится. Ну или просто их Господь слышит, даже не самых святых. Но я хочу сказать, что не только дети должны молиться. Наверное, мы все... Это буквально несколько минут, и можно своими словами встать все на колени и сказать: давайте с вами помолимся за тех, кому сейчас очень тяжело, за тех, кто потерял близких, за тех, кто ранен. Помолимся о упокоении душ тех, кто все безвинно убиенных, среди них есть и дети, и взрослые. И, может быть, если вся наша страна встанет на молитву, то Господь тогда, наверное, вот... сменит гнев на милость, и мы увидим какого-то мира в этой многострадальной стране. Потому что там такие святыни находятся: Почаевская лавра, Киево-Печерская лавра, великое множество монастырей, очень много верующих людей, очень много. Украина такая верующая страна. Очень хочется, чтобы там был мир. Вот, и очень хочется попросить всех, особенно если у вас есть дети, вот, объяснить детям, почему нужна эта молитва. Потому что Господь их слышит. Знаете, очень давно, когда мы самый первый раз приехали в Оптину, и детям дали послушание чистить снег, они там 15 минут почистили, а потом стали снежки играть, естественно. И проходит мимо монахини, начинает их ругать: вот, вам дали задание, а вы там еще не доделали, а уже играете. И тут идет такой старенький такой монах и говорит: матушка, да нам главное, чтобы они молились. Потому что когда дети говорят «Господи», Господь им отвечает: что? То есть их он слышит сразу. И вот их нужно просить молиться об принесении мира в Украину.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, видите, нам сегодня несколько уроков уже были преподаны маленькими нашими братьями и сестрами, которых мы сами стараемся воспитывать, получаем при каждом случае, одергиваем, а они все это выслушивают, проглатывают и своим поведением сами учат нас.
Да, да, да. Дети, они же с небес пришли. И все, что плохое они знают от нас, взрослых.
Прекрасное примечание к нашей передаче. Напоминаю, что мы беседовали с Еленой Борисовной Рогожиной, учредителем гимназии Радонеж и организатором летнего лагеря при Оптиной пустыне. Всего вам самого доброго, Божьей помощи вам.
Спасибо вам большое. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, 6 сентября, в день города Москвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения храма во имя святителя Петра в Высокопетровском мужском монастыре на Петровке, в одной из старейших православных обителей столицы. Начало богослужения в 7:30. Адрес: улица Петровка, дом 38/2. Приглашаем всех на праздник.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования. и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Предлагаем вашему вниманию запись телефонного разговора с директором Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Татьяны Ивановны Лещевой.
Этот день знаний празднуют во всей нашей стране абсолютно все, потому что все начинали ходить в школу, и бабушки, и мама с папами. Они помнят свои школьные дни, и, конечно, учащиеся, и студенты. Для всех 1 сентября в нашей стране – это день знаний. Традиционно в православных школах этот день начинает с молебна, а в нашей школе он в этом году начался с литургии в храме, с Иноначальной Троицы, который был построен в тысячелетие крещения Руси, храм очень большой, и в него очень хорошо входит наша большая дружная семья. 2 года подряд мы выбираем этот храм для служб благочинной нашего округа, и дети с учителями собираются на службе, проходят молебен, потом разъезжаются на автобусах по своим школам. 2 здания школы, начальная школа и средняя со старшей. Приятно то, что коллектив стабильно работающий, ну, только пополняется новыми педагогами, потому что увеличивается нагрузка, приходит большее количество детей. А так, устоявшийся коллектив со своими традициями. То, что православная школа выживает из года в год, это всем хорошо известно. Это как живое чудо, которое существует. Свидетельство о таком чуде, что школы еще не развалились наши, а только укрепляются, несмотря ни на что. И это всегда очень приятно. Такой жертвенный труд педагогов, он дает свои плоды, замечательные плоды. Мы всегда рады своим результатам по выпуску. Дети, как всегда, поступают в очень престижные вузы, и я рада, что они проходят по своим результатам сданных экзаменов и в МАРХИ, и в наши православные вузы, университеты. Есть семинарист, есть математики, есть филологи, историки, педагоги будущие. Это всегда очень приятно увидеть их в стенах нашей школы, которые вот, несмотря на то, что перешли уже в другое учебное заведение, все равно пытаются в этот день прийти в свой родной коллектив, в ту школу, которая их выпустила. Нам очень приятно было в этом году отметить, что наш бывший выпускник Игорь Мангушев, которого мы увидели на Первом канале, человек, который, не щадя живота своего, сейчас помогает беженцам с Украины, которые переходят границу. Он их сопровождает, он возит гуманитарную помощь, он собирает эту помощь по храмам. И приятно слышать сообщение о том, что, несмотря на то, что его, конечно, дома ждет и мама, и жена молодая, и дочка, и вот следующий ребенок, который должен появиться на свет, наверное, вот мы все бы хотели его видеть, но он старается быть там, где он более нужен. И вот наша школа горда тем, что воспитала, выпустила такого замечательного помощника, волонтера. И, конечно, мы радуемся вместе с его родными за то, что он получил высокую награду за мужество, за отвагу. И в этот год, когда мы вспоминаем и в начале Первой мировой войны, и о победе в Великой Отечественной войне, и мы все являемся свидетелями вот новейшей истории, когда мы видим, переживаем вместе со всем миром за тех людей, которые остались в Донбассе, на земле Новороссии, отметить то, что вот то патриотическое воспитание, которое было заложено нашими педагогами, оно дает свои плоды. У нас есть ученик, который в этом году, хоть и не прошел по конкурсу в десантное Рязанское училище, но мы надеемся, что цель его благородна, страхе, что он будет дерзать ту высоту, которую сам себе поставил, и обязательно добьется этой намеченной цели. Конечно, в этом году туда поступить было очень сложно, потому что патриотический дух, он в нашей стране как-то поднялся, и 25 человек на место. Приятно было увидеть вот этот такой высокий конкурс. Не стыдно, если даже кто-то туда и не прошел. Мы надеемся на то, что человек после службы в армии и проверит себя, и обязательно исполнит свою заветную мечту. Ну и, конечно, первый урок, который проводился во всех классах, он был посвящен тем событиям на Украине, свидетелями которых мы являемся, обязательно вспоминали. И о скорбных датах событий десятилетней давности, это Беслан, 1 сентября. Вот с такими чаяниями и надеждами мы начинаем свой учебный год. Чего и вам желаем, надеяться, трудиться и всех успехов на ниве духовного освящения в нашей стране.
Вы слушали запись телефонного разговора с директором Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского Татьяной Ивановной Лещевой.
Четвертого сентября, 22 августа по старому стилю, Святая Православная Церковь совершает память преподобного Исаакия Оптинского, I. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске 31 мая 1810 года в патриархальной купеческой семье. Родители его пользовались неизменным уважением горожан за безупречную честность, строгий христианский уклад жизни, милосердие к бедным. Будущий великий оптинский старец рос в обстановке любви, послушания родителям, в твердом соблюдении церковного устава и нравственной строгости. Мальчик был скромен и добр, молчалив и сдержан, но не угрюм, мог пошутить, был остроумен и прост в общении. Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе благочестивого юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах. К 36 годам она окончательно окрепла. Этому способствовало также поступление в монашество его старшего брата Михаила. И вот в 1847 году, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, он покидает отчий дом и поступает послушником в скит, знаменитый уже тогда своими старцами, в Веденской Оптиной пустыни. В ее укладе было принято духовное кормление каждого брата у старца. Послушника Иоанна верили преподобному Макарию, имя которого было известно далеко за пределами обители. Под его духовным руководством прошли годы послушания. Сначала на пасеке, затем в хлебопекарне и монастырской трапезной, затем Иоанн пел на клиросе, келейно по благословению старца Макария, брат Иоанн был еще и переплетчиком книг. Неукоснительно выполнял он положенное всякому послушнику келейное правило. По принятии рисофора и пострижении в мантию в 1854 году все более и более ревностно относился к совершенствованию своего внутреннего духовного мира, не давая себе поблажек ни в чем. Избегая честолюбивых мыслей и остерегаясь поэтому всякого возвышения, исключительно за послушание своему духовному отцу, старцу Макарию, он принял в 1855 году рукоположение в иеродиакона, а 3 года спустя в иеромонаха. И по принятии сана преподобный Исаакий остается таким же скромным, искренним и открытым в отношении с братьями, каким он был прежде, но еще строже и требовательнее к себе. Возможно, так в исполнении послушаний, монашеских правил, соблюдении церковного устава, в духовном совершенствовании и прошла бы вся его жизнь в монастыре, но Богу было угодно другое. В 1860 году, уже тяжело больной, преподобный старец Макарий, предчувствуя близкий конец, завещает преподобному Исаакию перейти под руководство своего ученика, великого оптинского старца Амвросия. Через 2 года, в 1862 году, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, преподобный Исаакий стал его преемником. В течение 30 с лишним лет ведет он монастырь, продолжая начатое еще преподобным Моисеем строительство. Его стараниями достраивается храм всех святых на новом кладбище –
сооружается новый иконостас в Казанском соборе и перестраивается старый во Введенском. Производится новая роспись стен, строится монастырская больница с бесплатной аптекой, с церковью при ней книжная лавка, достраивается водопровод, воздвигается здание новой гостиницы и множество помещений реставрируется, переделывается, ремонтируется. Под мудрым управлением Исаакия Оптина пустынь приобретает лесные участки. Так решается проблема топлива. Он же купил луговые земли, открыл свечной завод, поощрял разведение монастырских садов и огородов. Таким образом, Оптина пустынь во второй половине XIX века стала одним из процветающих монастырей России. Но не только хозяйственными заботами ограничивалась деятельность настоятеля. Главным для него было отечески строгое попечение об исполнении братьей монашеских послушаний и устава. При этом он не делал исключения и для себя. Уже будучи игуменом, а позже архимандритом, преподобный Исаакий не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братию. «Отцы и братья, нужно ходить к старцу для очищения совести», – часто повторял он. Так, благоговейно, почти до умоления себя, стоял он со всеми в очереди к своему духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник. В последние годы жизни настоятеля на его долю выпали многие скорби. Особенно тяжело пережил он отъезд старца Амвросия в Шамрдинскую общину. 29 лет провел ли настоятелем при старце и скорбей не видел. «Теперь же должно быть угодно Господу посетить меня грешного скорбями», — говорил он. Здоровье его стало заметно слабеть, и он келейно принял пострижение в схиму. Вскоре отошел ко Господу духовник настоятеля, великий старец преподобный Амвросий. На Исаакия тут же стали поступать тайные доносы, писали о неспособности его по преклонным годам и болезни управлять обителью, и хотя братья единодушно встало на защиту своего настоятеля, силы его уже угасали. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым дал последние наставления: «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных. Здесь, в этой святой обители, где вы положили начало иноческой жизни, и оканчиваете дни свои». Преподобный Исаакий скончался 4 сентября 1894 года. Вы слушали житие преподобного Исаакия Оптинского I. Память его Святая Православная Церковь совершает 22 августа, 4 сентября по новому стилю.
Воспойте, люди, Матери Бога нашего, воспойте, днесь во всесвятую душу свою, пречистые глони, ниже и змея воплощага себе семи не предает, Его же молит не престанет.